Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Следствие намерено просить Государственную Думу дать согласие на привлечение депутата Владимира Бессонова в качестве обвиняемого. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 318 Уголовного кодекса «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, и опасного для здоровья в отношении представителей власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей». По версии следствия, 2 декабря 2011 года в Ростове-на-Дону Владимир Бессонов, являвшийся одним из руководителей Ростовского городского комитета КПРФ, организовал несогласованный с властями митинг численностью более 100 человек на площади перед резиденцией полномочного представителя президента в Южном федеральном округе. Поскольку данный митинг являлся несанкционированным, к месту его проведения приехали сотрудники полиции и потребовали прекратить мероприятие. На это подозреваемые и другие организаторы митинга ответили отказ. О том, носит ли политический характер преследование депутатов-оппозиционеров, мы беседуем сегодня с фигурантом очередного запроса Следственного комитета, членом фракции КПРФ Владимиром Бессоновым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Владимир Иванович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, что заставляет следствие с упорством, достойным лучшего применения, преследовать вас и просить о том же самом Государственную Думу?
Наверное, социально-экономическое положение в нашей стране, когда закончились выборы в Государственную Думу, президента, а обещания, которые были даны накануне этих выборов, не выполняются парламентским большинством и вновь избранным президентом. Для того, чтобы отвлечь внимание людей, для того, чтобы подавить активность граждан, наверное, осуществляются такие действия. И я полагаю, что, в общем-то, это не инициатива Следственного комитета, а есть люди повыше, кто заинтересован в решении этих вопросов. И те люди, которые подталкивают и продвигают эти дела.
А как на самом деле обстояли дела в этот день, 2 декабря прошлого года?
Самое интересное, что все средства массовой информации распространили информацию о том, что был несанкционированный митинг. Но в материалах дела сегодня есть ответ мэрии города Ростова-на-Дону, что она митинг не запрещала. Это первое. Второе. На самом деле мы договорились с представителями правоохранительных органов. Там был начальник управления Кировского района города, что мы будем проводить не митинг, а встречу депутатов с избирателями. Я не был организатором ни митинга, ни встречи. Меня, так сказать, обвиняют в том, что я организатор был. Я там действительно присутствовал среди 5 депутатов законодательного собрания Ростовской области. Там было 2 депутата Государственной Думы. И на самом деле действия правоохранителей, они нелепы, и они подпадают под ответственность уголовную. На самом деле они должны были прийти, взять под козырек и спросить: уважаемые депутаты, чем мы можем быть вам полезны? Как оказать вам содействие в проведении массового мероприятия, которое вы проводите? Мы проводили до этого регулярно митинги, мы проводили после этого, но служебное рвение было проявлено только накануне выборов в Государственную Думу со стороны правоохранительных органов. И когда мы обратились в правоохранительные органы для привлечения их к ответственности, они начали осуществлять ответные действия, как это водится всегда, да, если вы начинаете заявлять о своих правах, то вам подбрасывают наркотики, либо патроны, и вы уже становитесь виновным, и вы уже начинаете оправдываться. Это то же самое. И в моем случае должна заработать вот эта вот неприкосновенность, которая предусмотрена законом. Это как раз тот случай, когда она должна включиться и заработать. Но в моем случае она действует обратно противоположно, потому что когда Госдума разрешила возбудить дело, то следствие это уже расценило. как признание моей вины. Хотя Дума говорила о том, что надо провести следствие, чтобы обелить опороченное имя Владимира Ивановича.
А как прошли выборы, которые, я так понял, состоялись через 2 дня после этих событий? Как вы выступили там?
Ну, мы очень неплохо выступили. И нужно сказать, что нелепые действия правоохранителей, они придали, наверное, какой-то даже процент, увеличили поддержку. Потому что за 2 дня, вот когда уже запрещена была агитация, да, в интернете ее не запретишь, 400 тысяч просмотров было. Я сомневаюсь, что вот кто просмотрел этот ролик, голосовал бы за какую-то другую партию. В общем-то, поддержка увеличилась КПРФ. И они как бы сделали медвежью услугу партии власти своими действиями. И фактически проявили глупость, с моей точки зрения. Но в этот день... В день голосования правоохранители находились в участковых избирательных комиссиях, и они вмешивались в ход голосования. Даже туда, куда я приходил, мне указывали, где стоять, куда отойти. И вот, что интересно, я был на выборах на Украине, там полиции вообще нет. То есть они, если и есть, то они на своей волне, они следят за безопасностью, за порядком и никогда не вмешиваются в избирательный процесс. Здесь же вот такое наглое вмешательство, оно ни в какие рамки не входит. То есть есть избирательная комиссия, она должна регулировать все процессы. А в нашем случае идет вот такое вмешательство.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 8-495-660-1046. Абонент «Радио Свобода». Напомню, что адрес наш в интернете свобода.орг. О том, носит ли политический характер преследование депутатов-оппозиционеров, мы беседуем с фигурантом очередного запроса Следственного комитета, членом фракции КПРФ Государственной Думы Владимиром Бессоновым.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, носит ли политический характер преследование депутатов-оппозиционеров, мы сегодня беседуем с фигурантом очередного запроса Следственного комитета, членом фракции КПРФ Владимиром Бессоновым. Вот сегодня в сообщениях информационных агентств сказано, что следователями произведены выемки медицинских документов, проведено 6 судебно-медицинских экспертиз потерпевших, а также трассологическая и видеотехническая экспертизы. Это... Что значит, там стрельба была?
Трассологическая, там определяли, принадлежит ли найденные пуговицы на месте, так сказать, происшествия, курткам так называемых потерпевших. Это, в общем-то, смехотворное действие, а судебно-медицинская экспертиза опирается на заключение поликлиники и больницы МВД. Мы предложили провести независимую дополнительную экспертизу. Следствие ответило отказом, и мы обжалуем в суде сегодня действия Следственного комитета. Вместо того, чтобы разобраться, вот как просила Дума, Следственный комитет сейчас готовит внесение обвинительного заключения в Госдуму. То есть налицо отсутствие выполнения требований Государственной Думы. И... Что интересно, вот адвокаты даже пошутили, оно, может быть, и не сильно имеет отношение к делу, но вот в заключениях судебно-медицинских и в отношении одного якобы потерпевшего, и в отношении другого якобы потерпевшего, 2 разными экспертами пишется, что событие произошло 2 декабря 2012 года. И адвокаты говорят: Владимир Иванович, ну у вас же алиби. еще не наступило 2 декабря 2012 года. Я говорю, ну, вы не торопитесь. Я говорю, даже если я буду 2 декабря 2012 года на Камчатке, все равно предъявят обвинение мне и скажут, что я избивал. То есть это смехотворный характер носит, вот начиная от начала и до конца. Я уже рассказывал, что пытались запретить митинг под предлогом того, что верблюд будет гулять на площади и елки будут продавать. То есть, ну, просто смешно, просто... Если бы не было так грустно, можно было бы хохотать просто.
Слушаем вопрос от Владимира, радиослушателя из Нижегородской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Иванович, вот Илья Львович, сын Льва Толстого, пишет в своих воспоминаниях, что Лев Толстой в последнее время стал не узнавать своих детей. И вот ваш Зюганов, он так же, как и Лев Толстой, он, по-моему, у вас что-то уже старый стал, и его пора поменять. Понимаете, это предатель. Его синекуры это устраивает. Он не заботится ни о партии, ни о народе. Это чистый предатель. И меняйте его. Вот и все. Спасибо.
Ну, я был на могиле Льва Толстого в этом году. Тульской области, в Ясной Поляне. Вообще потрясающий, конечно, наш писатель. И впечатления неизгладимые произвели вообще на меня воспоминания о тех днях, когда он там жил. И нужно отметить, что самая скромная могила, наверное, в России, это у Льва Толстого. Там просто холмик. Вот скромная могила у Шолохова Михаила Александровича на родине Вешенской, где я был неоднократно. Там камень стоит гранитный и надпись Шолохов, и тоже холмик. Но у Льва Толстого еще скромнее. И вот я бы не хотел, чтобы вот такие вот резкие оценки были, потому что, ну, на самом деле Зюганову удалось удержать серьезную оппозиционную силу и провести наш корабль партийный через колоссальные испытания. И он не свалился в соглашательскую политику, да, и не стал соглашателем Кремлю, и не упал в радикальные действия, которые привели бы к самым плачевным последствиям. То есть я считаю, что он провел грамотную политику и ведет наш корабль уверенно. А сейчас выступил в мою защиту, находясь даже в Азербайджане, в Баку. Поэтому это сильный лидер, сильный политик. И я надеюсь, что общими усилиями нам удастся удержаться и не поддастся на провокации по вот моему делу, которое фактически является демонстрацией произвола правоохранительных органов, когда следствие ведется небрежно, когда всем людям становится видно, как же работают правоохранительные органы на моем примере. Ведь втихую несложно получить показания от полицейских и отправить человека за решетку. А сейчас на моем примере могут увидеть все жители нашей страны, как же это происходит на самом деле. Поэтому, вот, наверное, правильно сказал Геннадий Андреевич, когда произошло это событие, не было бы счастья, так несчастье помогло. То есть обостряются противоречия сегодня. Тут тихо все шло, нас обвиняли в соглашательстве. А сейчас демонстрируется то, что не так, то, что есть борьба.
Слушаем москвичку Марину Николаевну.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сажают не только вас, но и своих, чтобы держаться у власти, они кого угодно будут сажать. А у меня к вам такой вопрос. Вот почему у власти в целом такое благожелательное отношение к вашей партии? Вы постоянно в Думе, может, с самого, так сказать, начала. Мало того, к вам, ну, сейчас вас сажают, это просто другая совершенно система. Вот почему? То ли у них, так сказать, с вами идейные, так сказать, такие общие мотивы, или наоборот, они считают, что ваши идеи уже, извините за выражение, умерли давно и только на бумаге. Вот как вы считаете?
Я считаю так. Вот то, о чем вы говорите, навязывалось жителям нашей страны накануне выборов в Госдуму и накануне выборов президента. А когда было вынесено мое дело в Государственную Думу, и все телеканалы крутили ролик, где я якобы избиваю полицейских, то этим самым власть опровергает вот благожелательное отношение к нашей партии и ломает весь вот этот стереотип и ломает эту идеологию. То есть если до выборов президента нас пытались обвинить в соглашательстве, то после демонстрации ролика, после возбуждения уголовного дела, жители нашей страны заговорили по-другому. Оказывается, не обо всем договорились. Оказывается, в партии есть и молодые лица. Оказывается, есть лица, которые могут и врезать полиции. Вот примерно такая идеологема возникла. А благожелательное отношение, ну, может, можно демонстрировать, да, и, допустим, большое количество депутатов накануне принятия решения, в том числе от «Единой России», уверяли меня в том, что меня не сдадут. А потом оправдывались в том, что они не были, за них проголосовали, они против этого. Вот как бы вот так, с одной стороны, может быть, есть демонстрация благожелательного отношения, а по действиям вот не скажешь. Мы принципиальную позицию занимаем по целому ряду вопросов. Вот сейчас принимается бюджет нашей страны, который хуже по своим параметрам, чем прошлогодний, и наша фракция голосует против принятия этого бюджета. Мы голосуем по целому ряду законопроектов, которые не в интересах жителей нашей страны, против. И это, в общем-то, вызывает некоторую нервозность и пытаются даже оказывать давление на представителей Компартии тем или иным образом, чтобы мы проголосовали и поддержали те или иные законопроекты. Ведь с приходом к власти нам будет проще мониторить принятые решения и изменять их в пользу интересов жителей нашей страны. Вот так, в частности, на вопросы о бюджетном правиле никто не может дать ответ, почему оно принято, кто толкнул на принятие этих решений, когда расходы бюджета ограничены определенной суммой, и выше этой суммы прыгнуть нельзя. То есть можно только в рамках 12 триллионов рублей двигаться туда или сюда, а все остальные деньги должны отправляться за рубеж. И с этим соглашаться нельзя, и мы постоянно ставим эти вопросы. Но, к сожалению, вот парламентское большинство нас не поддерживает, и наших голосов недостаточно для того, чтобы принять те решения, которые были бы полезны для нашего общества. Они на виду и в оборонной отрасли, и в сельскохозяйственной, и образовании, и здравоохранении. Они на виду вот, принятие этих решений. Но, к сожалению, пока мы стоим на месте и не двигаемся вперед.
Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича. Да-да-да. Геннадий Сергеевич, перезвоните, вас очень плохо слышно. Давайте послушаем Раису, слушательницу из Татарстана.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот у меня вот такой вопрос. Вот оборонное предприятие, оборонка, вот кто там занимается главный-то? А почему вот это «Единая Россия» и коммунисты, почему они прозевали вот эту их неприступность? Где они были? Вот вопрос такой. Почему они не смогли вовремя вот остановить это их кража, все это вот деньги сколько украли? Сколько у нас солдатов не докормили? Где они были в это время? Вот я хочу узнавать этого товарища.
Спасибо.
Пусть он мне скажет.
Спасибо. Ну, вопрос по существу, вопрос в тот адрес, который надо было направить, поскольку я работаю в Комитете по обороне. 18 апреля этого года я выступал, и вы можете посмотреть на сайте. И последняя моя фраза выступления была, что ведомство Сердюкова в юбках и в пиджаках должно быть отправлено в отставку. Это было еще в начале года. И Здесь по этой ситуации, я полагаю, что будут наказаны все-таки стрелочники, а не те люди, которые должны понести ответственность. И если мы говорим, допустим, о Министерстве обороны и злоупотреблениях в нем, то давайте посмотрим другие министерства и ведомства. Давайте посмотрим ведомство Чубайса, какие там доходы. Давайте посмотрим тоже Министерство внутренних дел. Что, перестали, что ли, брать взятки на дорогах? И давайте любое министерство посмотрим, ведь жалобы поступают, что откаты доходят до 50, 60 и 70%. И говорить о том, что вот КПРФ прозевала неправильно, Единая Россия прозевала, может быть, можно так сказать, а может быть, и умышленно они так действуют, потому что мы подготовили закон о гособоронзаказе, который призван ударить по рукам разного рода посредникам, ударить по рукам мздоимствам и взяточникам. А этот закон по целому ряду причин не принимается. И вот буквально на днях Рогозин заявил, что он будет принят до конца года, но вот объективных предпосылок для его принятия пока нет. Хотя закон хороший, закон надо принимать, но опять же, если мы его примем, не может быть счастливого министерства, счастливого ведомства в несчастной стране. Если, допустим, финансирование планируется 23 триллиона рублей, и предположить, что чиновники будут честные и порядочные, да, и возьмут откаты в размере 10%, да, это 2,3 триллиона рублей. Это огромные деньги, которые можно направить. А если согласиться с заявлениями многих телезрителей и радиослушателей, которые говорят о том, что с 30% откаты поднялись до 60% и выше, то можно себе представить, о чем идет вообще речь. И вот эти полумеры, которые сейчас осуществляются, они вряд ли ударят по рукам тех, кто является кастой, кому дозволено все и кто может делать все, что хочет.
А как по-вашему, почему Анатолий Сердюков не сразу стал фигурантом уголовного дела, а был в качестве свидетеля, проходил первые две недели?
Ну, во-первых, было заявление Путина о том, что к нему вопросов у следствия нет.
А оказалось, есть.
И там же вот от нас скрывают истинное положение вещей. Если публичная причина увольнения директора ЦРУ была измена жене, да? А об истинных причинах нам стоит только догадываться. То здесь как раз истинная причина в поиске женщины, да? Вот где был обнаружен министр обороны и что повлияло на принятие решений по его отставке. И если бы идти по пути борьбы с коррупцией, то надо и к другим министерствам предъявить такие же требования. Но этого пока не происходит.
Слушаем вопрос из Калининградской области от радиослушателя Александра.
Да, спасибо. Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
У меня можно вопрос. Просто товарищи, так более демократично.
Нет, товарищи — это от слова товар. Я все-таки привык уважать личности. Итак, у меня вопрос, ну пусть, если ему нравится, товарищу КПРФ, да. Ну так вот, почему вы как-то странно себя ведете? Все-таки я считаю, у вас организационная система достаточно серьезная, ваша КПРФ, и у вас нет своего отдела. Почему вы как-то критикуете уже после того, как факт свершился? Сначала вы как-то каким-то образом пропустили недоверие Лужкову, потом каким-то образом массу других причин ищете в тех, что, значит, уже случившихся случаях постфактум. Наконец, этот омерзительный случай с нашим министром обороны, ну, я не знаю, у вас должен быть свой ОСВАК, вы должны эти моменты выложить и прилюдно доложить, встать и всем уйти из этой самой государственной так называемой Думы.
Ну, проще всего повеситься на пороге у своего врага, но будет ему приятно от этого или нет, это большой вопрос. Я уже говорил о том, что я выступал по Сердюкову, и не только по нему, я же выступал еще и по министру внутренних дел, и в результате и один, и второй не работают. И нужно сказать, что активность, она достаточно высокая с моей стороны проявляется, и ставятся серьезные вопросы в повестку дня Государственной Думы. И, наверное, чтобы подавить и мою активность, и чтобы подавить активность других депутатов, которые могут взять в пример мои действия, вот и осуществляются следственные действия в отношении меня. А сегодня ужесточается ситуация, и фактически по тем законам, которые уже приняты, нам нельзя с вами говорить правду, потому что нас обвинят в клевете. И в то же время на нас, на оппозицию выливаются ушаты грязи. Вот сейчас в отношении меня фактически вакханалия развязана в средствах массовой информации. Меня пытаются обвинить в хулиганстве и фактически связать с тем, что вот я негативно отношусь к правоохранительным органам. Вот если посмотреть мои выступления, то на протяжении длительного времени я выступаю за то, чтобы повысить заработную плату сотрудникам правоохранительных органов и повысить ответственность их и спрос с них, чтобы уйти от вопросов коррупции и чтобы они могли действовать в соответствии с законом. А, к сожалению, наверное, не всегда вы знакомитесь с нашими действиями. Заходите на наш сайт, федеральный КПРФ и областной, там периодически размещаются наши выступления. И уверяю вас, выступить в Государственной Думе по вопросу отставки министра внутренних дел – это очень нелегкий вопрос. Вот когда я предложил его пригласить с отчетом, проверили в Ростове все, что можно и что нельзя. Я в Новочеркасске жил в 1987 году. И оттуда пришла информация, что там проходила проверка, и выходили на людей, спрашивали, что там, где замешан, в каких вопросах. То есть проверка прошла капитально. И у меня нет бизнеса, меня зацепить не за что. И вот пошли на такой шаг для того, чтобы, в общем-то, подавить мою активность.
Слушаем вопрос москвича Алексея Александровича.
Здравствуйте, Радио Свобода.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос к представителю КПРФ. Вот, вы же знаете прекрасно, по каким критериям назначается и правительство, и Государственная Дума в Единую Россию. Не по морально-нравственным, не по деловым, а по личной преданности президенту. И эти говорящие машины, которые находятся в Думе, включаются по команде своих хозяев. Так неужели вам не надоело втолочь воду в ступе? Ведь вот ваша работа практически равна нулю. От нее нет никакой пользы ни стране, ни народу, никому. Так, может быть, действительно прав, вот товарищ предыдущий сказал. Взять вам, да уйти из этой Думы. Зачем вам это нужно? Вот у меня такой вопрос. Ответьте, пожалуйста.
Ну, не исключено, что это решение примут за меня. Но я считаю, что отказываться от возможности неправильно. У нас сейчас есть возможность работать с избирателями. Вот я завтра в 5 утра из Ростова выйду в Майкоп и буду встречаться с жителями Адыгеи и буду посещать мотострелковую бригаду, которая расположена там. И я буду владеть не на словах, а на деле проблематикой территории и выносить ее на повестку дня. Лишать себя таких возможностей, я считаю, неправильно. А то, что применяются такие критерии, о которых вы сказали, я с вами абсолютно согласен. И скажу более того, в министерствах и ведомствах есть определенные касты. Вот, в частности, в Министерстве обороны тот, кто лоялен, у того жилье, у того огромные доходы, жилье высококлассное, высокого уровня. А, допустим, заместитель командующего сухопутными войсками нашей страны живет в гостинке в Москве. То есть, а многие генералы просто не получают жилье и висят на крючке для того, чтобы они не могли заявить о происходящих процессах в армии. И для того, чтобы они вынуждены были проявлять лояльность по отношению к этой власти. И вот целый ряд генералов, и яркий тому пример генерал Кончуков, это начальник разведки Сибирского военного округа, он сегодня проводит глубокую аналитическую работу по происходящим процессам в Министерстве обороны. И владеет глубоко ситуацией в этом ведомстве. У него нет жилья, и вот его ставят в один ряд вместе с малоимущими жителями Москвы, хотя он сдал свое жилье во Владикавказе, ему обязаны предоставить жилье по месту, где он желает. Но для того, чтобы подавить его активность, в отношении него также проводится такая работа. Поэтому я абсолютно согласен с вами, что поддерживаются лояльные люди, а нелояльные, они вот подвергаются давлению, как и, в общем-то, в моем случае.
Вот вы говорили о Майковской бригаде, это та, которая погибла при штурме Грозного в 1994 году.
Это Ботлихская.
Ну да, но ее назвали Майкопская. Слушаем Геннадия Сергеевича, вот он дозвонился из Смоленской области.
Здравствуйте, Владимир и гость ваш. Я хочу сказать по поводу выступлений. Алло, вы меня слышите?
Да, вам да.
Хочу сказать по поводу выступления вашего гостя следующее. Вот все партии Государственной Думы и Верхняя Палата – это составляющие тоталитарного режима господина Путина. Доказательство. 22 года вы находитесь у руля, а Россия сползает в бездну. Все репрессивные законы ваши партии принимают. Нет вам места в партии, нет вам места в Думе. Вот этого я желаю, чтобы все поняли, что вы тоталитарный режим. Спасибо, до свидания, Владимир.
Спасибо, Геннадий Сергеевич. Я так понял, что вы поддерживаете действия этой власти и за то, чтобы меня привлекли к уголовной ответственности и дали реальный срок. Ну, может быть, это толкнет общество на какие-то действия, может быть, заставит задуматься и приблизит те позитивные изменения в нашей стране, которые назрели, которые ожидаемы, которые ждут. Вот по моим данным, когда было принято решение об отставке министра обороны, то в этот же день в Министерстве обороны в войсках пили, а на следующий день понесли компромат. И сейчас вот каждый день выносят, да, вот новые обстоятельства. То есть ликование было в войсках после отставки. Я так полагаю, что если произойдет смена власти и придут действительно люди, любящие свою родину и способные общие интересы поставить выше своих личных, здесь будет ликование в обществе. И, наверное, люди выйдут на улицу выразить свою радость. А сегодня это запрещено, выходить на улицу, попытки давления и так далее, и так далее. Наверное, Геннадий Сергеевич, можно с вами согласиться, но уверяю вас, те люди, которые стоят на нашем пути, они подвергаются большому давлению. Непонятная смерть Илюхина и целый ряд наших товарищей, которые привлекаются к уголовной ответственности, которые подвергаются давлению правоохранительных органов. Это и в Краснодарском крае, мэр города Краснодара Приз и Кирюшин, депутат и руководитель Краснодарской городской думы. Это и Павел Тарасов, это и целый ряд наших товарищей, в отношении которых сейчас возбуждены уголовные дела. И это и Владислав Журавлев, бывший заместитель мэра Новочеркасска, в отношении которого на ровном месте возбудили уголовное дело, и сейчас рассматривается в суде оно. То есть, в общем-то, путь, который избирают наши товарищи, он нелегкий, и если ты коммунист, то тебе нет места на работе нигде. То есть тебя не возьмут работать никуда. И я проходил через безработицу, когда в течение 3 лет мне говорили о том, что я VIP-клиент в центре занятости, но работу не находили по политическим мотивам. Вместе с тем, когда к власти пришел мэр Новочеркасска, коммунист, у него в администрации работали представители всех партий. Так что, наверное, этот вопрос не такой простой, как вам кажется. И на высоких уровнях не бывает простых решений.
Напомню, что о том, носит ли политический характер преследование депутатов-оппозиционеров, мы сегодня беседуем с фигурантом очередного запроса Следственного комитета, членом фракции КПРФ Владимиром Бессоновым.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, носит ли политический характер преследования оппозиционеров, мы беседуем с депутатом Владимиром Бессоновым. Как, по-вашему, рифмуется ли вот ваше дело с делами о митинге на Болотной 6 мая? Вот вам предъявлено обвинение в том, что вы совместно с другими участниками митинга нанесли полицейским удары, повредили форменную одежду и так далее. Это же примерно то же самое, что по делу о массовых беспорядках по Болотному делу предъявляется.
На примере Болотного можно увидеть, как быстро расследуются эти дела. То есть специалисты заявляют о том, что 318-я статья, часть 1, 2 расследуются в течение недели. Здесь уже скоро пойдет 2-й год, и не могут разобраться, что же произошло на самом деле. А здесь, наверное, имеет место быть звенья одной цепи, потому что острота по моему делу возникла накануне выступления на Болотной площади. И основные заявления звучали накануне этих событий, наверное, с целью подавить активность граждан. И, наверное, имеет место быть и такие обстоятельства.
Да, потому что тогда на следующий день должны были быть выборы, а на Болотной на следующий день была инаугурация нового избранного президента Путина.
Но тут интересная деталь. Когда был избран Франсуа Олланд во Франции, да, социалист, то Париж вышел на улицы. И были разные парижане. Некоторые заявляли, что наш президент Саркози. Но были те, которые радовались искренне и поздравляли вновь избранного президента, и средства массовой информации показали, как кортеж остановился на красный сигнал светофора. А когда проходила инаугурация Владимира Путина, то Москва была пустая. Это свидетельствует о том, что что-то не так в нашем царстве-государстве.
Да, и так далее. Там еще были несколько нарушений со стороны кортежа. И
ну, жалобы поступали, то, что там кому-то не позволяли выйти из квартиры, сиди на месте, не высовывайся. То есть все-таки, наверное, власть должна быть мамой, матерью. Вот, воскресенье, день матери, и власть должна матерью быть, а не мачехой.
Какие вы намерены избрать методы защиты от этих несправедливых, по вашему, обвинений?
Ну, мы действуем активно. В Верховный суд был подан иск о признании незаконным постановления Государственной Думы, потому что там есть все формальные основания для отмены его. И в первой инстанции был отказ. И отказ одно из оснований, то, что мои права не нарушены. Вот. Угроза 10 лет лишения свободы – это не нарушенные права, это все нормально. Мы сейчас готовим иск об обжаловании этого решения Верховного суда, и все основания к этому есть, поскольку было принято политическое решение. Мы намерены обжаловать и заявить отвод, мы уже заявили отвод следователям, и намерены заявить отвод Бастрыкину как руководителю Следственного комитета, который уже заявил фактически о моей виновности. Это нарушение закона, и это выводит из правового поля мою ситуацию. То есть моя ситуация уже вне правового поля. И для того, чтобы вернуть в правовое поле, или необходимо принять решение об изменении подследственности моего дела, или ФСБ, или другие следственные органы должны взять его на расследование, или необходимо отправить в отставку Александра Бастрыкина, тогда есть надежда на то, что следствие будет не заинтересовано в привлечении меня к ответственности. Следующее. Мы обжаловали действия следователей, которые заявили отказ в удовлетворении ходатайства о проведении независимой экспертизы. Уже опрошено 25 из 40 свидетелей, которые видели, что я никого не бил. То есть, в общем-то, защита, она достаточно наступательный характер ведет, и уже в Государственную Думу внесены, как я понял, поправки, которые призваны устранить пробелы в законодательстве, выявленные в ходе разбирательства в Верховном суде по моему делу. То есть, в общем-то, защита достаточно наступательная, и поддержка в Государственной Думе и фракции, и Зюганов выступил в мою поддержку, и нужно сказать, что мне кажется, что искренняя поддержка и представителей «Справедливой России» и ЛДПР, хоть они и голосовали за лишение меня неприкосновенности, в душе не против этого, и даже «Единая Россия» депутаты заявляют о поддержке, говорят, мы тебя не отдадим в обиду, но мы с вами понимаем, что их независимость, она достаточно условная, как будет сказано сверху, так они и проголосуют.
Слушаем Иркутск, радиослушатели Анатолия.
Здравствуйте.
Добрый Здравствуйте. Вечер.
У меня вот к вам такой вопрос. Меня даже, честно говоря, удивило, что коммунисты вдруг на радио «Свободе». Это же исконно вражеская ваша, для вас радиостанция. Как-то вдруг там оказались. Еще вот вопрос. Я живу в пригороде Иркутска, в городе Шелихово. У нас пропал офис куда-то коммунистической партии. Хотя вы, наверное, этого и не знаете. Но такой факт. Куда-то пропал офис. Там теперь коммерческая структура. Спасибо большое.
Спасибо за вопрос, Анатолий. Я не первый раз на радио «Свобода», и наши товарищи, они всегда воспользуются возможностью выразить свои мысли. Ведь ни для кого не секрет, что в нашей стране свободы слова нет. И средства массовой информации подают картинку о происходящих событиях в интересах действующей власти. И нет объективного подхода по всем вопросам, которые имеют место быть в нашей стране. И придя первый раз на радиостанцию, я заявил о том, что, как говорится, с чистой совестью на свободу. А то, что отсутствует офис, это свидетельствует о реальной борьбе, когда действующая власть не хочет видеть оппозицию и отдает преференции партии власти, а КПРФ правдами и неправдами притесняет через повышение аренды помещений, через запрет предоставления помещений. И, в общем-то, это серьезная проблема для партии, когда в целом ряде регионов, в районных, в местных отделениях, в городах нашим товарищам просто негде собраться, они собираются на дому, либо находят другие способы в Совете ветеранов и в других местах. Это серьезная проблема, это свидетельствует о реальной борьбе с оппозицией.
Как по-вашему, напугали ли партию власти и саму власть успехи коммунистической партии на едином осеннем дне голосования?
Ну, трудно сказать, напугали, не напугали. Вот для меня это очень интересный вопрос. И пытаюсь его решить через преодоление страха, да, вот мать всех страхов, это мать, это страх смерти. И если человек может преодолеть страх смерти, то все остальные страхи для него, они несущественны. А вообще изменение настроения, оно идет по планете Земля, и Латинская Америка, она давно демонстрирует приверженность идеи социальной справедливости и краснеет. И Европа сегодня голосует за социалистов и тоже краснеет. И настроения у нас в стране существенно меняются. Фактически мы удвоили свой результат на выборах в Государственную Думу и президента нашей страны. А когда я был в качестве международного наблюдателя на Украине, то я увидел, что фактически в 2.5 раза Компартия Украины улучшила свой результат, несмотря ни на что, несмотря на мощное противодействие. И фактически Китай сегодня демонстрирует самые высокие темпы экономического роста и демократию, когда идет смена лидеров, да, и мы с вами стали очевидцами смены лидеров, и сегодня Геннадий Андреевич Зюганов встречается с первыми лицами Китая в Баку, и, наверное, на нашем съезде будут присутствовать наши товарищи в феврале этого года. Так что настроения очень сильно меняются, и боится Кремль или не боится, это уже, наверное, второй вопрос. А изменение настроения не обязательно, обязательно реализуется через изменение власти, изменение вектора развития нашей страны, и я в этом убежден глубоко. И чем нелепее будут действия, тем быстрее это произойдет.
Как вы считаете...
Действия власти, я имею в виду.
Да, я вот хотел спросить. Вот показательное устроили наказание депутату Гудкову от фракции «Справедливая Россия» и вам, и наоборот, депутата Митрофанова, который вопреки партийной дисциплине проголосовал за премьера Медведева, стимулировали постом во главе комитета по средствам массовой информации. Чувствуется ли вот такая политика кнута и пряника в отношении неугодных или, наоборот, строптивых оппозиционеров?
Ну, свидетельствует ли это о силе власти? Это говорит как раз о слабости. Ведь когда заканчиваются аргументы, начинаются эмоции. Когда нет у родителей, допустим, у матери аргументов, да, она берет в руки ремень и начинает бить своих детей. Да. Когда родители занимаются своими детьми, то они находят с ними общий язык и находят пути решения. Здесь, в общем-то, достаточно нелепые действительно решения. И вот по Гудкову я считаю, что незаконные были приняты решения. И я уверен в том, что Госдума снизила авторитет и снизила уважение к себе этим решением. Депутаты избранные, они должны работать, они должны действовать, а не бояться, что на них могут оказать воздействие. Вот избрали депутата на 5 лет, он должен 5 лет свободно действовать и защищать интересы жителей нашей страны. А если на меня может воздействовать сотрудник ППС, да, патрульно-постовой службы, да, то, конечно же, я не смогу поднять вопросы по министру внутренних дел. То есть это очевидные факты, они понятны. А в моем случае забыта презумпция невиновности. И я так полагаю, что партия власти вспомнит о ней, когда мы придем к власти. И будут говорить, вот, презумпция невиновности. А здесь они забыли о ней. И говорят, что вот он виноват. А ведь это ж простые вещи, да? Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого, в пользу подозреваемого. А здесь доказательств нет. А все говорят, вот он виноват. Но еще раз говорю, что это обострение противоречия, оно должно привести к тому, что общество будет быстрее просыпаться.
Каков механизм, вот если вас все-таки привлекут к этому делу, как заменяется вакантное место во фракции?
Ну, по всей видимости, будет партия принимать решение, кто займет это место, если будет принято решение привлечь к ответственности. Но партия власти пошла дальше. Летом этого года принято решение о том, что осужденный по тяжкой, особо тяжкой статье не имеет права баллотироваться уже никуда, даже в сельское поселение.
А это такая 318-я, да?
318-я, часть 2-я, это тяжкая. И даже если примут решение оштрафовать или условный срок, то уже никогда в жизни нельзя баллотироваться никуда. Это нарушение Конституции, это нарушение всех моральных норм и демонстрация слабости власти. Это говорит о ее слабости. Она не может оппонировать сильными оппозиционерами. Она, наверное, боится их.
Да, судя по всему, это так. Каковы будут ближайшие инициативы вашей фракции вот в нормальной рабочей обстановке работы Нижней Палаты?
Я чувствую поддержку наших товарищей. Это и экс-первый заместитель прокурора Москвы Синельщиков Юрий Петрович. Он сейчас депутат Государственной Думы и оказывает серьезную поддержку адвокатам и мне. Это руководитель юридической службы Вадим Георгиевич Соловьев. Это Коломейцев Николай Васильевич, это Зюганов Геннадий Андреевич. И вся фракция, она, в общем-то, стоит на моей защите. А вообще, вот я чувствую мощный эмоциональный всплеск среди товарищей. Вот из многих территорий звонят и говорят: Владимир, что делать? Мы пойдем на все. То есть это дорогого стоит, такая поддержка. И я уверен, что вот с такой поддержкой и жить можно, и как бы ни развивались события, вот как бы они, по какому пути, по какому сценарию они ни пошли, будет только на плюс и партии, и нашему обществу. И, наверное, какая-то жертвенность, она все-таки должна присутствовать в борьбе.
Да, вот вас избрал жертвой Кремль, и это очевидно. Как, по-вашему, продолжится ли преследование депутатов-оппозиционеров и после вашего случая?
Время покажет. Время покажет. Но вот еще раз повторю, что повторяется прошлый век. Кстати, все вот события такие, они проходили, начинались с Дона, вот по традиции, да, и выступления Кондратия Булавина, Степана Разина, Емельяна Пугачева, и ростовская стачка прошла в 1902 году, мы отмечали 110 лет со дня проведения ее, и Владимир Ильич Ленин, он очень высоко оценил выступления рабочих, которые смогли прогнать полицейских со своей акции. 30 тысяч человек собралось на нее, и когда казаки, полицейские и жандармы пришли разогнать, то они ушли не солоно хлебавши, потому что рабочие были очень высоко организованы. Но на каком-то этапе, когда уже их стало не так много, они были расстреляны, 8 человек погибли, в том числе женщины и дети. И эта акция стала предвестницей Великой Октябрьской социалистической революции. Я не исключаю, что и нашу страну ждут уже такие серьезные изменения.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей «Время свободы» итоги дня подведет Александр Гостев. А мы в нашей программе беседовали с членом фракции КПРФ Владимиром Бессоновым, фигурантом очередного запроса Следственного комитета, который явно носит политический характер. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
Официальная юстиция и правозащита, как должно быть по закону, и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое в законодательстве, комментарии специалистов. Впервые в эфире в 17:00 вечера по средам. Повторы в тот же день в 9 и 11 вечера, а также в четверг и воскресенье. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5930, 11850 и 12060. Свободный информационный мир. Радио Свобода.